Вітаю вас, шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свободи та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, народний депутат 7-го і 8-го скликань Верховної Ради Єгор Фірсов. Вітаю вас, пане Фірсов. Чимало до вас запитань. А почнемо з такого. От «Дзеркало тижня» навело результати опитування, проведеного на початку цього місяця, щодо того, варто надавати так званий особливий статус Донбасу чи ні. Рівно 50% респондентів, половина проти цього виступають. Передусім, найбільше мешканці західного центрального регіону заперечують. І лише 23%, менше чверті, за надання. Ну, особливий статус – це в російській пропаганді таке звучання специфічне, але в будь-якому разі і в Україні багато говорять про те, що мають бути певні преференції для цього регіону, коли його все ж таки звільнять, а його звільнять обов'язково. Ви як вважаєте, як донеччанин, от які результати про що свідчать? Більшість українців проти? Хочуть Донбас залишити отам, хай він залишається? Чи все-таки так неправильно трактувати?
Ну, смотрите, этот опрос говорит о том, что ситуация, конечно, сложная, да, она резонансная, и в обществе в этом отношении консенсуса нет. Есть определенные за и против, и в принципе, чтобы в целом развязать ситуацию, которая будет на Донбассе, не будет никогда такого решения, которое удовлетворит все гражданское общество в целом. Ну, это нормально, это понятно. Что касается особого статуса Донбасса, ну, мне кажется, знаете, я когда был в парламенте, я часто озвучивал, в том числе из парламентской трибуны, эту позицию, мне кажется, уж очень много аргументов, которые свидетельствуют о том, что нельзя идти на тот шаг, чтобы Донбассу давать особый статус. Да, можно вкратце пройтись о том, что это не вернет влияние Киева над самим Донецком, это легализует террористов, это сбросит груз с России, потому что Россия сейчас, именно она удерживает эти территории, в том числе и финансово, в том числе и тратя миллиарды долларов на эту территорию. Мы таким образом нагружаем еще Россию. И вообще задача Кремля впихнуть нам вот это, знаете, неконтролируемый, разрушенный, зазомбированный Донбасс. Вспомните, идея внесения изменений в Конституцию, она же родилась не из минских переговоров. Она родилась из переговоров некто Бородая и некто Стрелкова, который тогда, ну скажем, оккупировал Славянск. И тогда Бородай давал вводные, там, медийные, что говорит журналистам Стрелкову, и тот уже озвучивал о том, что вот, знаете, мы там требуем внесения изменений в Конституцию.
Я разве Стрелков Гіркін, російський диверсант, не могла просто приєднатися до Росії навіть без жодних особливих статусів у складі України.
Ви знаєте, іменно тогда...
Бородайця і піарник російський.
Абсолютно вірно.
Так званий прем'єр-міністр.
Я сейчас часто общаюсь, езжу в Донецьку область, и я понимаю, в том числе общаюсь с людьми на оккупированной территории, и я понимаю, вы знаете, что, наверное, самый злейший враг для Донбасса, оккупированного Донбасса, это Путин. Почему? Потому что Путин обещал жителям, значит, присоединение к России, как в Крыму, высокие зарплаты, высокие пенсии. А в результате жители получили какое-то непонятное, непризнанное ни с кем разрушенное государство, где руководят бандиты, где нет никакой свободы, где ты не можешь там высказать свою независимую точку зрения.
Расчарование в Путине на оккупованной территории выливается у большей симпатии до Киева.
К сожалению, ну, сложно так сказать, понимаете. Во-первых, тоже неоднородное общество, но одно могу сказать, что на той территории продолжают жить люди, которые верят в Украину, которые хотят, чтобы Донбасс был Украиной, и таких людей немало.
Угу. А дивіться, такий момент. Добре. Пізно чи рано ця війна буде закінчена. Росія не всесильна, економічне становище цієї держави не найкраще і так далі, і так далі. От деякі мені і донеччани, і луганчани проукраїнсько налаштовані, не буде їхні прізвища без дозволу називати, кажуть так. Оце розчарування в Росії є, розчарування тим більше всіх цих платницьких загарченках є, але водночас все ж таки загиблі є. І вони сприймають, що це загиблі на вині нібито українців. Хоча були провокаційні обстріли з боку самих сепаратистів, про це ніхто не думає. Оці трупи, вони ж залишаться на десятиліття.
Согласен с вами. И, ну, опыт вообще военных действий, знаете, там и в Северной Ирландии той же, естественно, в Югославии, он показывает о том, что, ну, всегда будут проблемы, и всегда надо будет искать какой-то компромисс, примирение и так далее. Но искать компромисс, примирение с людьми, возможно, да, сглаживать эти углы, но ни в коем случае не с террористами, которые оккупировали эту территорию, ни в коем случае с бандитами, которые просто там занимаются мародерством. Вот сейчас, знаете, есть дискуссия о том, что вот, мол, блокировать ту территорию, да, вести блокаду или не вести блокаду. Мы должны понимать, что террористы захватили ту территорию. По факту, ну, Россия оккупировала территорию, поставила вот этих марионеток, и они сейчас ведут там свою работу. для них фронт, к сожалению, это мы. Они неоднократно заявляли о том, что они пойдут на Киев, отрежут головы всем хохлам и так далее. Для них мы это враг. Но есть еще и тыл. И вот когда ведется эта дискуссия о том, что блокаду вести или не вести, если мы не ведем блокаду, если мы начинаем торговать с этими территориями, оказывать какую-то
начинаем
помощь.
Начинаем торговать, торговля пропонялась?
Ну, скажем так, да, продолжаем торговать, выплачиваем, начинаем выплачивать пенсии, стипендии, другие социальные выплаты, мы обеспечиваем тому режиму, очень хороший тыл. Они могут себя чувствовать спокойно.
Вы за блокаду с боку Украины?
Я за блокаду. К сожалению, это, возможно, для многих эмоционально это сложно, но тем не менее это нужно. Знаете, я последнее скажу в отношении за, там, против. Есть инструкция, была, вернее, инструкция, которая попалась мне на глаза недавно, о том, как вести себя при ядерном ударе. Ну, в жизни все бывает, и инструкция такая есть. Так вот, там показано, сказано о том, что нужно зайти в метро, наполнить определенным количеством людей, заблокировать, задраить, значит, люки. И если люди в силу эмоциональных каких-то переживаний там препятствуют заблокированию, то милиция должна применять физическую силу. Ну, да, ну потому что ну нужно так, иначе погибнут все. Вот здесь точно такая же ситуация. Да, эмоционально это может быть сложно. Да, на той 7% украинской территории остались несколько миллионов украинских граждан, да, в том числе украинских граждан. Но есть еще и другая территория, 40 миллионов. И если мы не будем вести блокаду, вот эти 40 миллионов в том числе могут пострадать. Поэтому ситуацию нужно решать. И решение ситуации может быть таким.
Але ж, знову ж таки, торгівля ця триває. Контрабанда не припиняється. Антрацитове вугілля поставляється з боку сепаратистів, наскільки можна зрозуміти.
Да.
І так далі, і так далі.
Да.
Ну,
к большому сожалению, понимаете, знаете, есть такое выражение, для кого война, а для кого и мать родная, да, то есть для кого, как, кто-то гибнет и страдает от этой ситуации, а кто-то от этой ситуации получает выходу. Так вот, я, возможно, сейчас не скажу непопулярные выводы, скажем так, да, но есть ряд людей, которые на фронте, в том числе воюют, которые получают от этой войны выгоду, в том числе, когда мы говорим о контрабанде, о пропускной системе и так далее. Там есть коррупция. Ну, не нужно, знаете, закрывать глаза и говорить там на черное-белое. Там есть коррупция.
А кто ее крышует, эту коррупцию, кто ее крышует в Киеве, на
ну, в том числе и люди из Генштаба, в том числе и люди из Минобороны. Это все звенья одной цепи, это все прекрасно понимают. И второй момент я вам скажу. Вы знаете, для высшего руководства, я сейчас говорю о президенте, этот конфликт по состоянию на сейчас тоже выгоден. Почему? Когда, вот вспомните, там, знаете, офшорные скандалы были, да? Что сразу сделал президент? Он созвал пресс-конференцию, вышел на нее и сказал о том, что, вы знаете, на востоке Украины обострение. Зачем это ему нужно было? Чтобы убрать, понизить градус и сделать точкой фокусировки ту. Вот там враг, я единственный,
кто враг. А что заслуга не Петра Алексеевича, а Владимира Владимировича?
Да, Владимира Владимировича. Сдерживание врага тоже не заслуга Петра Алексеевича, а наших батальонов добровольческих, которые сформировались, ну, естественным путем, скажем так. Поэтому есть определенная категория людей, которым это военновыгодно, в том числе к этой категории, к большому сожалению, принадлежит Петр Порошенко.
Ну, звісно, Петро Олексійович і Віктор Муженко, начальник Генштабу Збройних сил України, має повну можливість в ефірі Радіо Свобода на будь-яких умовах відповісти на ці ваші закиди. Ви були членом блоку Петра Порошенка. Відома ця історія, коли Микола Томенко, і ви змушені були залишити лави Верховної Ради, якщо завгодно. Ви дивитесь, звісно, те, що відбувається в Раді, так?
Звісно.
Ви шкодуєте, що ви вас немає в сесійній залі? Чи радієте цьому? У такій
раді. Ви знаєте, я вам хочу сказати, дуже багато мені говорили о том, що вот, неправильно ти зробив, написав заявлення, а що зараз?
Мустафа Найєм, Лещенко, вони ж залишаються членами БПП, да, м'яко кажучи, критикують не менше, ніж ви Томенко.
Ну, ви знаєте, якщо б вот можна було відмотати время назад, що б я тоді зробив? Зробив би ровно все то же саме. Тому що, знаєте, у мене є позиція. С этой позиции я шел в парламент. Я шел в парламент не, знаете, зарабатывать себе там. У меня не появилось за время работы в парламенте каких-то там дорогих квартир, машин, недвижимости и так далее. Я пришел в парламент работать. И когда я увидел, что дела расходятся со словами, я дискутировал с президентом, дискутировал с фракцией в целом, как человек с позиции. Я написал заявление о выходе. Поэтому я ни в коем образом не жалею об этом. Вот. И все-таки надеюсь, хотя надежды очень слабые, что некоторые люди во фракции, которые остались там, ну, со своей позицией, они так или иначе в скором времени поступят точно так же. Потому что на выборы блок Петра Порошенко, в том числе и Петр Алексеевич, шел с одной программой, обещал людям одно, а по факту в парламенте появляется другое. Я сейчас могу перечислять как бы пункты, о которых шла дискуссия на фракции, которые не выполняются и так далее. Ну, например, вот сейчас очень долго говорят о том, что новый парламент должен быть лучше этого. И все парламентские фракции, в том числе Петр Алексеевич, обещал о том, что у нас будет новый закон на основе открытых избирательных списков. Мажоритарная система, к сожалению, в Украине это зло. Почему? Потому что ты должен прийти с несколькими миллионами на округ, раздать там гречку, построить площадки, выиграть. И получается, мы получаемся заложниками, знаете, такой круговой поруки, где у нас по определению половина парламента мажоритарщики. Это люди, которые вложили в свой округ несколько миллионов и пришли в парламент отбивать там в десятки раз больше. Поэтому необходимо принять новый избирательный закон. И почему-то сейчас я вижу, что в том числе блок Петра Порошенко, в том числе Народный фронт, в том числе и президент, потому что он давал обещания людям, этого обещания не придерживаются, а так, знаете, ну, скажем так, петляют на жаргоне.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є народний депутат 7-го і 8-го скликання Верховної Ради Єгор Фірсовий. Як, знову ж таки, можна сказати, ваш побратим по такій ситуації Микола Томенко, подаєте позов до Європейського суду?
Да, подаем.
С приводу, как это назвать, звільнення вашего, я не знаю, как это называется, процедуру, позбавлення мандата.
Конечно, подаем. Единственное, знаете, ну, для того, чтобы подать в Европейский суд, нужно пройти здесь все инстанции. Ну, мы уже подавали в Высший административный суд. Не буду говорить о результатах, я думаю, все и так с одного раза понимают результат. Сейчас дело рассматривается Верховным судом, нагло блокируется, не принимается, отправляется, и все это, знаете, под красивые слова о судебной реформе и так далее. Кстати, на этой неделе мы видели результаты судебной реформы. Вот. И после того, как мы все пройдем, нужно действовать по закону, мы подадим иск в ЕСПЧ, в суд по правам человека. Ну и там, вы знаете, телефонного права нет, есть верховенство закона, и я убежден, что это дело мы выиграем.
Те, що ви вже сказали, одна з подій тижня, все-таки Верховна Рада, тільки трьох суддів, зрештою, вона не позбавила мандата, але скільки, 29, якщо не помиляюсь, да, служителів Феміди за порушення присяги, за поданням Вищої Ради юстиції, були позбавлені мандата, зокрема, такі одіозні, на думку критиків, як Царевич, судді і так далі. Хіба це не позитивний результат, пане Єгоре?
К большому сожалению, это результат не позитивный, если мы говорим о судебной реформе в целом. Надо понимать, что судей же не, ну, там, знаете, не 100, не 200, и 6 500.
Кажут, до 8 тысяч, наверное, не бита.
Ну, 6 500, вот точно, это точная цифра. Вот. А если говорить, ну, давайте предположим, что не все одиозные, есть честные там, и так далее, хотя система полностью прогнила, что в правоохранительной системе, что в судебной, она прогнила, ну, так по моим каким-то ощущениям, да, на 90-95%. Поэтому если делать реформу вообще, то ее нужно делать, как она делалась в Польше, в Венгрии. Сносится одна система, и заново выстраивается другая. Сейчас очень много
с нуля.
Сейчас очень много дискутируют там о полиции, насколько она эффективно работает.
Вам досталось на этом тижні на горіхи.
Ну да,
в связи с этой трагедией.
Но я не верю, что новую систему можно строить со старыми кадрами. Это невозможно. Если говорить о увольнениях судей, то одиозных судей, по прикидкам, скажем так, правозащитников, их было, ну, порядка 200, а уволили всего лишь 29. Ну, это несоизмеримые, как бы, знаете, данные. Но больше всего меня расстроило в этом отношении недееспособность парламента. То есть парламент, вы видели, какой, ну, по сути, позор был, да, что парламент не мог проголосовать за эти решения. Были депутаты от блока Петра Порошенко, того же. Порядка 15 депутатов намеренно вытаскивали свои карточки и не голосовали. Почему не голосовали? Потому что они не хотели, чтобы эта система сыпалась. Видно, у них тоже есть какие-то, знаете, там связи, подвязки с теми судьями, которые работают. Они тоже в определенных договоренностях с этими судьями и так далее. Поэтому политической воли нет, парламент недееспособен.
Але ж все ж таки звільнили судді, хіба ні?
Ну, 29 судей уволили под давлением, понимаете? Я так уже для себя думаю, что почему даже пошли на это решение. Потому что президент вроде как бы был инициатором создания этой, ну, скликания, созыва нового заседания. И если бы парламент собрался и совершенно вообще ничего не принял, то это бы был, ну, знаете, так хоть позор, а так бы был, ну, просто дно. просто дно. И дабы сохранить хоть какое-то лицо президенту, что вот, вот мол, он был инициатором, хоть какие-то решения прошли, блок Петра Порошенко в том числе проголосовал. Но можно было и нужно было голосовать намного шире, голосовать намного дольше. Вот, парламент всего лишь работает, ну, многие же не знают, но и не многие специалисты в конституционном праве. Парламент, заседание парламента, это всего лишь, как правило, 8 дней в месяц. 8 дней в месяц. Поэтому парламент, поработав плюс один день, да, сверхурочно, скажем так, мог бы поработать попродуктивнее.
А вы, до речі, як депутат народний, маєте досвід, от за такі позачергове засідання народним обранцям доплачує, чи це в рамках тієї зарплати, яку вони і так отримують щомісяця?
Ну, смотрите, доплачують, но, к большому сожалению, большая часть депутатов, ну, как бы им та зарплата, которая есть, она им...
А нагадайте, ну, скільки на місяць? Це ж офіційна інформація.
Ну, смотрите, когда я был в парламенте, зарплата народного депутата, ну, скажем, плюс-минус, так или иначе, складывалось в районе 5000 гривен.
На месяц?
В месяц, да. Сейчас это порядка 15 тысяч гривен. Вот. Ну, чуть больше.
А все эти легенды, на жаль, не безпідставні, ще з часів Януковича, що, не знаю, наприклад, народний депутат пролобіює певний законопроект і так далі, то там набігає що?
Та ви знаєте,
до мільйонів гривень, чи це неправда?
Я вам так скажу. Если бы ставились такие задачи, что народный депутат должен пролоббировать определенный законопроект. Когда мы говорим пролоббировать, это определенная работа, да? То есть он должен писать законопроект, общаться с людьми, журналистами, там доказывать, что его законопроект лучше, выступать в парламенте. Это, ну, это хорошо, да, ну, как бы неплохо. Но речь сейчас идет о том, что депутатам платят за голосование. Депутатов держат, как, знаете, как таких кнопкодавов.
Ну, известно, почему... в темно платят.
Ну, абсолютно верно, да. Это в конвертах. Ну, речь идет, скажем, рядовым депутатам, которые просто там жмут на кнопку, в месяц платят порядка 10 тысяч долларов. У меня, естественно, нет доказательств, знаете, там, видеосъемок, фотосъемок.
А звідки ви це
знаете? Но, тем не менее, слухи, слухи, и мне предлагают это в том числе. Единственная речь не доходила до определенных там цифр. Почему? Потому что я сразу как бы обрубал это на корню. Ну и после, как бы, знаете, после того, как ты на фракции демонстрируешь свою принципиальную позицию, все понимают, что это не фейк. Тебе уже потом как бы не подходит, и ты такое народное тело для этой системы.
А занимается кто? Глава фракции, помещники?
Ну, смотрите, в каждой фракции это по-разному. В блоке Петра Порошенко занимаются такие люди, как правило, руководители групп, или такое крыло, как Кононенко, Грановский, Березенко, то есть их такая как бы ну, теневая функция. То есть вы не увидите их публичной позиции там, по телевидению, например, да, но у них задача вот такая черная работа собирать голоса в парламенте и, к сожалению, делать это, знаете, в Британии же тоже собирают голоса. Тоже собирают голоса, только там политическая мотивация. Там ведется дискуссия, работа. Зайдя в британский парламент, вы увидите сразу, как дискутируют. Это все как бы искренне. А у нас, к сожалению, мотивация коррупционная. Мотивация исключительно финансовая. Либо мотивация преференции. То есть ты голосуй, а мы твоего там брата, кума, свата поставим на государственное предприятие, зам губернатора, там, ну и так далее, и так далее.
Ну, звісно, теж наголошу зараз в ефірі Радіо Свобода, що названі нашим шановним гостем панове Кононенко, Березенко та інші теж мають повне право в ефірі Радіо Свобода відреагувати на ваші, пане Єгоре, ці твердження.
Хорошо би було, послушали би їх, що вони скажуть.
Залюбки ми надамо цей ефір, як тільки буде бажання названих народних депутатів блоку Петра Порошенка. Я от що хочу вас ще поцікавитися. Той же пан Томенко сказав, що фактично цей парламент, оцей, постреволюційний, він комуністичний. А Добрям, нібито, тушки ті ж затвердження пана Томенка. Ви теж так вважаєте? Чи це таким, м'яко кажучи, перебільшення? Хіба є зараз чечетове у цій Верховній Раді?
Ну, ви знаєте, я вважаю,
хіба що... можна оцінювати красоту ігри?
Що цей парламент такий собі мікс. Ну, мікс. С одной стороны, это действительно люди с коммунистическим прошлым, которые до этого были в коммунистической партии, имели партбилет. Это плюс бандиты из 90-х. Это перекрашенные предатели из нулевых. Но... Знаете, зародилась еще такая гильза чистая, как политики молодые, которые пришли туда не зарабатывать деньги, а заниматься политикой.
Сколько их в нынешней Раде?
Мне сложно дать вам четкую цифру, но это порядка, скажем, если из молодых, да, это порядка 20-35 человек.
О, меньше 10%.
Ну, к сожалению, да.
Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Гостем студії Радіо Свобода був народний депутат 7-го і 8-го скликань. Ігор Фірсов, привіт, програму Олександра Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.